мы не можем даже представить себе, сколько фарисейских и купленных ими несравненно более мощных умов ежедневно корпят над технологией сокрушения духовного сопротивления славян, особенно русских, украинцев и белорусов, сея среди них, не веря в свои силы, убеждая в тупиковом характере всех прежних знаний и идеалов. Эдуард Скобелев, белорусский писатель.
В эфире православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева, выступающая по благословению протоиерея Алексея Масюка, настоятеля храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона, что в Удельной.
Христос воскресе! Святейший Патриарх Великую Субботу, в Великую Субботу было опубликовано в российской газете продолжение интервью представителя Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха всея Руси Алексея II. В частности, в этом интервью Святейший Патриарх сказал слова, которые мы уже озвучивали в наших предыдущих передачах, но которые не оставляют нас и постоянно звучат в памяти. Отвечая на вопрос по поводу агрессивного сопротивления ИНН и штрих-кодом и о том, как к этому относиться, вопрос корреспондента российской газеты, Святейший Патриарх сказал такие слова: «Несмотря на кажущуюся абсурдность сопротивления атрибутам современной жизни, имея в виду вопрос, в контексте вопроса сопротивления ИНН и штрих-кода, несмотря на кажущуюся абсурдность сопротивления атрибутам современной жизни, мы вправе сказать ИНН, надо признать реальную опасность подробного сбора и хранения информации о человеке. Это может привести к тотальному контролю над ним». Кажется, немного сказано, всего несколько слов, но тем не менее сказанное заставило нас задать большую тему, может быть, для целого ряда наших последующих передач. Святейший Патриарх говорит нам, указывает нам на опасность в своем высказывании, на опасность тотального контроля над каждым человеком. Что значит тотальный контроль? Это полный контроль над личностью в момент рождения, развития, жизни. Естественно, тотальный контроль осуществляется, полный контроль над человеком требует колоссальных затрат, не только финансовых. И такой контроль, естественно, должен производиться с определенной целью. Цель тотального контроля над личностью – это попытка эту личность изменить и заставить подчиняться чьей-то воле, отличной от воли самого человека. Методы проявления новой формы общественного устройства, которые мы с вами наблюдаем, уже несколько лет сопротивляясь им, это присвоение идентификационных номеров, имплантации идентификационных микрочипов, позволяют нам определить хотя бы направление для начала нашего поиска. Откуда будет исходить эта попытка подчинения каждой личности полному тотальному контролю? Откуда исходит потребность изменения человека таковым, каковым его создал Господь? В угоду кому или чему такое изменение должно быть произведено? И в сегодняшней передаче мы возьмем за основу две обзорных работы. Это доклад Алексеевой «Возникновение идеологии информационного общества», который был зачитан на конференции «Технологии информационного общества 98. Россия» и опубликован в журнале «Информационное общество. Выпуск 1» за 1999 год. А также обзорная работа доктора юридических наук, ведущего научного сотрудника Института государства и права Российской академии наук Гаврилова. Его работа «Правовые основы глобальных информационных процессов опубликована правовой системой «Консультант Плюс». Начнем с работы Алексеевой, с доклада Алексеевой «Возникновение идеологии информационного общества». Набрав факты из этих двух обзорных работ, которые выражают позицию этих двух ученых, мы попытаемся хотя бы подойти к определению того, что у всех на слуху, такого уже ставшего привычным, ничего не выражающим, сочетание слов «глобальное информационное общество». Мы попытаемся найти связь между предупреждениями, вышедшими из уст Святейшего Патриарха, и тем явлением общественной жизни, которое сегодня называют вот этим сочетанием слов «глобальное информационное общество». Итак, обратимся к докладу госпожи Алексеевой «Возникновение идеологии информационного общества». «Впервые в достаточно отчетливом виде, — говорит Алексеева, — идея информационного общества была сформулирована в конце 60-х, начале 70-х годов 20-го столетия. Изобретение самого термина «информационное общество» приписывается Хаяши, профессору Токийского технологического института. Контуры информационного общества были обрисованы в отчетах, представленных профессором Токийского технологического института правительству Японии. И он издал ряд работ на эту тему. В частности, эти работы были опубликованы, и они анализируются госпожой Алексеевой в ее докладе. В упомянутых отчетах и работах информационное общество определялось как такое, где процесс компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации производства. При этом изменится и само производство, продукт его станет более информационно емким, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и маркетинга в его стоимости. Движущей силой будет производство информационного продукта, а не материального. Вот, собственно, те такие основные признаки, которые в свое время сформулировал профессор Хаяши. Также он выдвинул концепцию, согласно которой информационное общество будет бесклассовым и бесконфликтным. Это будет общество согласия с небольшим правительством и государственным аппаратом. Японский вариант концепции информационного общества разрабатывался прежде всего для решения задач экономического развития Японии. В 70-е же годы происходит слияние двух почти одновременно народившихся идеологий. Идеология информационного общества, которая вот зародилась в начале 70-х годов, и идеология постиндустриализма. Идеология постиндустриализма, в отличие от идеологии информационного общества, имела достаточно солидную теоретическую основу. Идея постиндустриального общества также была выдвинута в 60-е годы американским социологом Беллом. В развернутом виде концепция постиндустриализма представлена в его книге «Наступление постиндустриального общества. Опыт социального прогноза». Белл разделил историю человечества на три стадии – аграрную, индустриальную и постиндустриальную. И он стремился обрисовать контуры постиндустриального общества. Во многом он отталкивался от характеристик индустриальной стадии. Он трактует индустриальное общество как организованное вокруг производства вещей и машин для производства вещей. Понятие индустриального общества, подчеркивает он, охватывает прошлое и настоящее различных стран, которые могут принадлежать к противоположным политическим системам, в том числе таких антагонистов, как США и СССР. Затем, в качестве основных черт постиндустриального общества, Белл выделяет следующее. Для постиндустриальной стадии характерен переход от производства вещей к производству услуг. Если индустриальное общество есть организация машин и людей для производства вещей, то центральное место в постиндустриальном обществе по Беллу занимает знание, причем знание теоретическое. Важнейшую составляющую процесса превращения теоретического знания в источник инноваций Белл видел в возникновении наукоемких отраслей промышленности, таких как химическая промышленность, вычислительная техника, электроника, оптика. Большое впечатление на американского ученого произвело теоретическое обоснование возможности вмешательства правительства в экономику, предпринятое Кейнсом, и практические меры, осуществленные Рузвельтом для преодоления Великой депрессии. Это явление, считает Белл, служит показателем того, что экономические концепции могут играть определенную роль в государственном управлении и экономической практике. Соединение науки, техники и экономики находит выражение в феномене научных исследований и разработки, которые, по мнению Белла, должны играть все более важную роль в обществе, ориентированном в будущем. Наконец, существенной характеристикой постиндустриального общества явится уже возникшая тогда новая интеллектуальная технология, используемая в принятии управленческих решений. Он полагал, что новая интеллектуальная технология должна играть выдающуюся роль в человеческих делах, какую играла машинная технология в прошедшие полтора века. Интеллектуальная технология в интерпретации Белла предполагает использование алгоритмов как правил решения проблем взамен интуитивных суждений. Эти алгоритмы могут быть реализованы в автоматической машине, в компьютерной программе или в наборе инструкций, основанных на некоторых математических формулах. Интеллектуальная технология таким образом связана с использованием математической, статистической или логической техники, работа с организованной сложностью, в качестве которой могут быть рассмотрены различные, в том числе социальные, организации системы. Цель новой интеллектуальной технологии не больше, не меньше, пишет он, чем реализовать мечту социальных алхимиков, мечту об упорядочении массового общества. В современном обществе миллионы людей ежедневно принимают миллиарды решений относительно того, что покупать, сколько иметь детей, за кого голосовать, куда пойти работать и тому подобное. Любой единичный выбор может быть непредсказуем, как непредсказуемо поведение отдельного атома, в то время как поведение совокупности может быть очерчено столь же четко, как треугольники в геометрии. Также он очень интересно дает понятие информационной стоимости. Он говорит о том, что в связи с тем, что вот это знание является составляющей, влияющей на производство, он вводит понятие информационной стоимости. Значение знания информацию Белл считает не только агентом трансформации постиндустриального общества, но и стратегическим ресурсом такого общества. В этом контексте он формулирует проблему информационной теории стоимости. Когда знание в своей систематической форме вовлекается в практическую переработку ресурсов, можно сказать, что именно знание, а не труд, выступает источником стоимости, писал он. В этих условиях необходим новый подход к экономике, который, в отличие от доминирующих подходов, акцентирующих те или иные комбинации капитала и труда в духе трудовой теории стоимости, рассматривал бы информацию и знания в качестве решающих переменных постиндустриального общества, подобно тому, как труд и капитал рассматривались в качестве решающих переменных индустриального общества. Но, проще говоря, возникает новое явление в жизни общества, появляются новые высокие технологии, в частности, которые информационные технологии, которые, естественно, влияют на процесс производства, влияют таким революционным путем. Всякое изменение в соотношении средств производства влияет на общественное устройство. Мы можем это легко доказать, применив исторический принцип, но, конечно, не в рамках сегодняшней передачи. И потому трансформируемое общество в связи с изменением средств производства должно породить, по сути, и новое государственное устройство, потому что государство вторично. а в свою очередь новое государственное устройство должно породить новую правовую систему. Вот что интересно сказал Белл по поводу своей идеи в информационном обществе, прежде чем мы перейдем к правовой работе. Признавая, что осуществление такой цели есть утопия, то есть цель новой интеллектуальной технологии – это упорядочение жизни массового человеческого общества, что она неосуществима полностью, поскольку человек сопротивляется рациональности, Белл считает, однако, что движение в направлении этой цели возможно и необходимо, поскольку человек связан с идеей рациональности. Если роль мастера в интеллектуальной технологии играет теория принятия решений, то роль инструмента выполняет компьютер. Без компьютера применение новых математических средств для управления обществом, хочется сделать здесь оговорку, было бы предметом лишь интеллектуального интереса или осуществлялось бы с очень низкой разрешающей способностью. Во всяком случае, здесь мы видим уже явно проявившийся тогда в 70-х годах, четко сформулированный в работах ученого подход к необходимости изменения человеческого сознания. Хотя вот господин Белл считает, что полностью реализация его идеи построения информационного общества является утопичной, вот в соответствии с теми принципами, которые он сформулировал, тем не менее он высвечивает проблему. Он высвечивает явные тенденции трансформации человеческого общества в связи с изменением средств производства и показывает, что это изменение может привести к возникновению не только нового общественного устройства, но и нового государственного устройства. В работе же Гаврилова «Правовые основы глобальных информационных процессов» мы видим подтверждение того вывода, к которому нас подталкивает Белл. Глобализация – общемировой процесс нарастания общих и единых компонентов человеческой цивилизации. Тенденции глобализации прослеживаются в различных сферах международного сотрудничества. Она предполагает в будущем создание единого информационного пространства на базе новейших информационных технологий. Эти процессы активно захватывают сферу государства и права, управления, политики, демократии и законности, говорит доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук. Международное информационное право имеет свой объект регулирования. Это международные информационные отношения. Они возникают в ходе освоения международного информационного пространства при реализации прав государств и народов на информацию. Здесь дальше он говорит о том, что была подписана в июле 2002 года представителями стран восьмерки, в том числе и России, Хартия глобального информационного общества на острове Окинава. Впервые на международно-правовом уровне Хартия наметила правовые, политические и технологические меры, которые призваны активизировать деятельность международного сообщества по формированию глобального информационного общества. Хартия не содержит определения понятия глобального информационного общества. Вместе с тем она дает перечень его характерных черт. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь применяются такие понятия, как международное сообщество, глобальное информационное общество, и говорится о том, что формирование глобального информационного общества захватывает сферу государства и права. Также здесь сказано, процесс глобализации представлен на трех уровнях – общемировом, региональном и национальном. Перед рядом учреждений Организации Объединенных Наций таким образом поставлены долговременные задачи по формированию институтов глобального информационного общества. На первый план выдвигается цель создания информационно-коммуникационной структуры планеты Земля. Необходимо развивать такие направления, как интеллектуальные технологии и системы. Возникает планетарная система коммуникаций. Эти процессы окажут огромное позитивное воздействие на структуру социального управления, институты демократии, развития и функционирования государства и права. Важнейшим фактором динамики правовой информации является создание всемирной сети правовой информации. В базе центра будет сосредоточена информация о нормативных актах всех стран мира. Данный проект разрабатывается под эгидой Конгресса США. В этом процессе принимает участие Россия в лице Министерства юстиции Российской Федерации. Вся система будет основываться на распределенных базах данных. В последнее время в правовой информатике сложилось новое направление – компьютеризация парламентской деятельности. Она охватывает все страны мира, в том числе и Российскую Федерацию. Так, в деятельности Федерального собрания Российской Федерации сосредотачивается и используется огромное количество информационных потоков. Технологическим управлением Государственной Думы разработана специальная автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. Она поддерживает основные операции законодательного процесса, система мониторинга законодательной процедуры, созданной в региональных законодательных органах России. Эти структуры также входят в состав механизма глобализации государственно-правовой сферы. Есть основания говорить о глобальных информационных технологиях. Данный термин применяется и в глобалистике. Глобальные технологии – это такие технологии, которые затрагивают информационные процессы, происходящие в рамках всего мирового сообщества. Актуальна задача правового регулирования общественных отношений в глобальном информационном обществе. Здесь можно выделить три главных направления. Правовое регулирование отношений, правовое регулирование существенно новых общественных отношений, связанных с компьютеризацией, что требует разработки, соответственно, новых правовых средств. Например, это касается процедуры подключения абонентов ко всемирной сети. Глобальные процессы развиваются с большой скоростью. Это требует развития методологии и методов глобального прогнозирования. Объектом глобального прогнозирования является прежде всего политическая сфера мирового сообщества. Мировое сообщество выдвигает различные формы политического устройства в будущем. Это идеи мирового правительства, всемирной конституции, преодоление международного терроризма и так далее. Кроме того, новые фактические данные, введенные в модели прогнозирования, позволяют сделать, например, экологические прогнозы более точными. В частности, можно более точно вычислить возможные глобальные катастрофы. При решении задач глобального прогнозирования должны быть приняты во внимание некоторые методологические принципы. Они указывают на реальные пределы глобализации, ибо глобализация не может быть безграничной. В силу этого принципа сложные системы, состоящие из множества частных автономных систем, не могут существовать и успешно функционировать без органа управления. В его отсутствии эти системы приобретают свойства дисфункции. Сложная динамическая система, каковыми являются социальные системы, может эффективно управляться только тогда, когда в управляющем блоке преобладают внутренние регуляторы. Из поля зрения сторонников глобализации исчезают такие важнейшие и сложнейшие социальные параметры, как политика, мораль, идеология, религия, демократия. Реально основным двигателем общественного развития по-прежнему останутся материальные факторы – рост производительных сил, энергетики, профессиональные навыки трудящихся, международное разделение труда. Но тем не менее, в настоящее время в науке глобалистики существует ряд глобальных моделей развития цивилизаций. Рассчитанная на компьютере какая-либо глобальная модель насчитывает 12 вариантов развития мирового сообщества. В частности, вот меры предупреждения сочетаются с социологическими и юридическими мерами и дают возможность строить глобальное управление. При планировании мер управленческого воздействия должны быть учтены следующие принципы. Принцип глобального равновесия, например, Глобальное равновесие – это прежде всего устойчивое равновесие, то есть такое общество, которое в ответ на изменения внешних и внутренних условий способно устанавливать новое равновесие, учитывающее происшедшие изменения. Это касается как внутренних связей всего мирового сообщества, так и связей, которые находятся в пределах среды обитания. Следовательно, глобальное равновесие – это неизменность главных, основных параметров развития человечества, возможность его сохранения на достаточно длительное время, например, численность населения, которое может реально жить на Земле. Процесс управления глобальными процессами включает и такой важный элемент, как планирование в масштабах всей цивилизации. Цель глобального планирования – скоординировать всю совокупность мероприятий в рамках управления глобальными процессами. Это планирование экологических, демографических, энергетических и экономических процессов. Планирование всеобщего демократического мира призвано создать такую систему международных отношений на базе всемирных многосторонних и двусторонних договоров, с помощью которых человечество получит возможность успешно решать остальные глобальные проблемы. Принцип единого центра. Всякое управление эффективно только в том случае, если оно осуществляется из одного центра. При современной колоссальной раздробленности государства эффективное управление глобальными процессами является крайне тяжелым и трудным делом. В связи с этим должны быть пересмотрены некоторые традиционные понятия государствоведения и прежде всего понятия государственного суверенитета. Глобальные проблемы стимулируют характерные тенденции, направленные против абсолютизации этой категории. Наблюдается тенденция пересмотра отдельных жестких формулировок, негибких позиций. Все большее распространение получает точка зрения, согласно которой в интересах всего человечества возможно и целесообразно некоторое ограничение суверенитета, ибо всякое объединение есть какое-то ограничение прав объединяющихся субъектов. Например, это ограничение суверенитета стран Европейского сообщества в рамках единого европейского правового пространства. Ну, дальше он говорит о том, что термин «глобальное информационное общество» имеет чисто условный характер. Это скорее образное выражение, чем точный термин. Почему таким образом заканчивает свою работу этот доктор юридических наук? Да потому что если дать точное правовое понятие глобального информационного общества, исходя из всего вышесказанного, мы с вами получим тоталитарное сверхгосударство, исходя из тех принципов, которые были сформулированы. Было сформулировано ведь следующее на самом деле. Основоположниками информационного общества были сформулированы причины основополагающие, которые легли в основу создания этого общества. Это изменение средств производства, появление, увеличение роли знания в производстве продуктов, в производстве каких-то материальных ценностей. Естественно, такой резкий скачок, который можно приравнять, например, к изобретению электричества, к появлению колеса или плуга в жизни общества, повлечет за собой и трансформацию общественного устройства. Трансформация общественного устройства, естественно, повлечет формирование новых форм государственного устройства. И вот здесь возникает искушение. В момент формирования каких-то новых форм общественного устройства возникает искушение захвата власти, возможность захвата власти и формирование вот этого тоталитарного сверхгосударства. Каким образом в данном случае это возможно? Дело все в том, что вот эти вот новейшие технологии, они оказали свое влияние и на создание новых форм коммуникации, связи. Ведь вы понимаете, какой скачок сегодня сделали вот эти вот средства связи, как они изменились. Не говоря уж там о телефонах, которые возникли в начале 20 века, сейчас мы имеем удивительные средства связи, удивительные коммуникации, которые, собственно, можно перечислять, наверное, целую нашу передачу и описывать. И вот эти вот средства коммуникации дают возможность создать систему, захватить эту систему коммуникаций. И если люди, живущие в мировом сообществе, передадут в эту систему коммуникации свои денежные средства, свои персональные данные, включая средства идентификации личности. Останется только узаконить, как вот говорится в работе доктора юридических наук, создать систему доступа к этим средствам коммуникации. Ну, что это значит? Вот мы с вами передаем в эту систему свои финансы, все признаки нашей личности, все свои персональные данные, необходимые для нашей идентификации во взаимоотношениях с государством, с окружающими. Но чтобы получить доступ в эту систему, мы должны будем удовлетворить ряду требований. В частности, эти требования мы видим уже сегодня. Это наличие идентификационного, уникального идентификационного номера, обязательное согласие на индивидуализацию себя по биометрическим параметрам, наличие имплантированного идентификационного микрочипа. И в следующих передачах мы поговорим и о чипе нового поколения, который позволяет воздействовать на человеческое сознание, деятельность центральной нервной системы и головного мозга. Вот очень хорошо, кстати, это проиллюстрировал один комментатор английский. Он заявил, что да, вот вам всем присвоен социальный номер, аналогом его является страховой номер у нас в России. Ну, зачем, собственно, он вам? Он вам не нужен, вы его забыли, и это была пустая трата времени и денег со стороны государства. Но вот если этот номер соединят с вашим кошельком и сделают его средством доступа к вашему кошельку, вот тогда-то вы будете помнить этот номер наизусть. Вы будете засыпать и просыпаться с этим номером в голове. Но в данном случае речь идет не только о номере, но и о средствах его переноса, о средствах его переноса, идентификационных микрочипах, пластиковых картах. Также, если мы вот правильно для себя сформулируем понятие этого нового тоталитарного сверхгосударства, которое сейчас пытаются построить в мире, такую сверхдержаву, мы сможем сформулировать и точно и то, против чего мы с вами боремся, отказываясь от принятия ИНН, отказываясь от принятия пластиковых карточек с вмонтированных в них микрочипов, носителях этих идентификационных номеров ИНН и страхового номера, отказываясь от каких-то льгот, которые мы с вами не можем получать, потому что условием получения этих льгот является согласие на цифровую идентификацию. Мы боремся против скатывания России вот в это новое тоталитарное сверхгосударство, против ограничения и утраты России своего суверенитета и в превращение России в составную часть этого нового тоталитарного сверхгосударства, а каждого гражданина России в таком тоталитарном сверхгосударстве и ожидает тотальный контроль для того, чтобы подчинить человека тем рациональным правилам, тем алгоритмам управления, которые, по мнению вот, вождей этого тоталитарного общества, правящих в нем, которые мечтают в нем править, необходимы для благополучного развития человеческого общества. Так вот, если мы этого не хотим, то мы должны продолжать нашу с вами борьбу. Возможно ли эта борьба, скажете вы, если даже в органы государственной власти на сегодняшний день уже проникла вот эта вот система глобального информационного общества и занимается мониторингом законотворческой деятельности? Вы знаете, конечно, нужно признать, что главы большинства известных нам с вами государств уже приняли вот это вот намерение, положительно отнеслись к намерению создания такого тоталитарного государства. И поэтому мы и слышим из уст святейшего патриарха всея Руси Алексея II, что сегодня только нравственная позиция каждого человека, нравственная позиция людей может остановить гибельные для цивилизации, мировой цивилизации процессы. Но примером того, насколько важно сопротивление людей вот в этой ситуации и какие замечательные плоды это сопротивление дает, Мы с вами увидим на примере принятия в свое время федерального закона о персональных данных. Дело все в том, что вот эта вот система мониторинга законодательной деятельности, она позволяет реализовывать одинаковую стратегию принятия законов в разных странах мира, как бы проталкивать вот эти вот глобалистские законы, модели которых создаются как бы типовые, и затем они реализуются в национальном законодательстве государств. Федеральный закон о персональных данных был подан в Государственную Думу в сентябре 2005 года. И текст поданного законопроекта был, в общем-то, принят в первом чтении. На этот текст законопроекта было подано письмо правительства. Состоялось заседание Совета Государственной Думы, было дано заключение Комитета Государственной Думы по безопасности, заключение Комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи, по делам общественных объединений и религиозных организаций, заключение правового управления аппарата Государственной Думы, заключение Комитета Государственной Думы по информационной политике и по конституционному законодательству и государственному строительству. И вот после всех этих заключений, обсуждений, тогда в первом чтении был принят законопроект о персональных данных 25 ноября 2005 года. Вот смотрите, как быстро. 20 сентября подан, обсужден, смотрите, в целом ряде комитетов, и 25 ноября 2005 года принят в первом чтении. Каково же содержание этого законопроекта было тогда, принятого в первом чтении? Статья 2. Принципы сбора и обработки персональных данных, установленных в настоящей статье, в полном объеме распространяются на сбор и обработку сведений, характеризующих физиологические особенности организма человека, на основе которых его можно однозначно идентифицировать. Отпечатки пальцев, отпечатки ладони, результаты анализа ДНК, цифровой образ лица, сетчатки глаза и другие биометрические персональные данные. То есть просто разрешалась биометрическая идентификация человека без каких-либо оговорок и каких-либо ограничений. Это вот текст, который был принят в первом чтении. Затем, что касается идентификационного номера, была принята статья, в этот вот первый вариант закона о персональных данных входила статья 23 под названием «Идентификаторы персональных данных». Она звучала так: «Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления при реализации своих полномочий присваивают уникальные и постоянные для каждого лица идентификаторы персональных данных, формируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Идентификаторы персональных данных должны применяться в информационных системах персональных данных органов государственной власти Российской Федерации и т.д. Далее. Государственный регистр населения, статья 24 первого чтения законопроекта о персональных данных, принятого в первом чтении. В целях обеспечения непротиворечивости содержащихся в информационных системах персональных данных органов государственной власти Российской Федерации создается Государственный регистр населения Российской Федерации. Государственный регистр населения Российской Федерации содержит идентификаторы персональных данных всех лиц, постоянно или временно проживающих или пребывающих на территории Российской Федерации. Вот это только часть норм, которые, собственно, вызвали затем наше с вами глубокое возмущение. Ну, казалось бы, дело почти сделано. Законопроект в первом чтении принят, и идентификатор персональных данных, и государственный регистр населения, и биометрическая идентификация. Однако, ваши протесты, большое количество протестов граждан России против присвоение людям идентификатора персональных данных, против создания государственного регистра населения, против биометрической идентификации людей, совершило, по милости Божией, реально совершенно чудо. И уже ко второму чтению федеральный закон о персональных данных был изменен в этих вопросах кардинально. Значит, второе чтение Ко второму чтению законопроект был подготовлен к 5 июля 2006 года. К 5 июля 2006 года, с 25 ноября 2005 года, к 5 июля 2006 года. Вот все эти месяцы шла протестная деятельность граждан России против принятого в первом чтении федерального закона о персональных данных. И в законопроекте, который был принят во втором чтении, собственно, в полной форме, третьего чтения уже не было, исчезает идентификатор персональных данных, исчезает государственный регистр населения, формирование которого регулируется именно законом о персональных данных, а появляется отсылочная статья, что государственный регистр населения может формироваться только в случае принятия отдельного федерального закона. Биометрическая идентификация возможна только с согласия каждого человека. Конечно, появляется очень интересная статья, и мы должны обратить ваше внимание, которой не было в первом чтении. Это статья о возможности принятия на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных. То есть речь идет о том, что если информация персонального характера обрабатывается в автоматическом режиме, то на основании вот этих вот сбора и обработки этих данных может быть принято решение, несущее для себя правовые последствия для субъекта этих обработанных персональных данных. Но, однако же, запрещается принятие таких решений и делается исключение только в том случае, если федеральным законом предусмотрена такая возможность или имеется согласие субъекта в письменном виде на решение, порождающее юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, которое может быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных. Вот, собственно, результат борьбы против попытки регулирования со стороны вот этого нового нарождающегося тоталитарного сверхгосударства на деятельность российских законодательных органов. Эта борьба выиграна. И закон о персональных данных сегодня является законом, позволяющим нам с вами добиваться восстановления наших прав, которые нарушаются цифровой идентификацией личности. Поэтому мы с вами должны помнить о том, что сегодня у нас на повестке дня две законодательные инициативы, две попытки, известные нам, две попытки законодательного закрепления имплантации идентификационных микрочипов в тело человека. Это законодательная инициатива правительства, которая пытается узаконить имплантацию идентификационных микрочипов в тело человека путем включения этой категории имплантантов в перечень медицинских имплантантов, активных медицинских имплантантов, что является, собственно, нарушением даже ряда международных документов, регулирующих эти отношения, и законодательной инициативы Коммунистической партии Российской Федерации, которая предлагает внести изменения в федеральный закон о персональных данных, которая звучит буквально так. И я вот всем сомневающимся предлагаю обратиться к сайту Коммунистической партии Российской Федерации, kprf.ru, International, 54851.html. Там опубликован доклад на третьем международном форуме антиглобалистов депутата Кашина, зампредседателя Центрального комитета КПРФ, который называется «Глобализация. Угроза правам человека, свободе совести и вероисповедания». Где черным по белому написано, что депутатами фракции КПРФ с участием общественности подготовлен законопроект о внесении изменений в федеральный закон о персональных данных. В целях обеспечения конституционных прав граждан на свободу вероисповедания и прочих прав предлагается законодательно закрепить положение, гарантирующее создание и равноправное функционирование двух систем сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации. Системы с использованием автоматизированных электронных средств, с использованием различных способов учета данных человека и альтернативные системы сбора, обработки и учета, предусматривающие компьютерный способ работы с персональными данными и конфиденциальной информацией, и дать людям возможность выбора. Таким образом, возможность выбора продается нам с вами за то, что мы узакониваем, мы поддерживаем законодательную инициативу КПРФ, узаконивающую вот эту вот систему автоматического сбора и обработки данных о людях, в частности, с применением имплантируемых идентификационных микрочипов. Вот такие у нас сегодня с вами на повестке дня проблемы. Также в прошлой передаче мы говорили о введении в России геномной регистрации граждан, против чего тоже нужно активно протестовать. Вот в частности, мы даже в прошлой передаче задиктовывали текст протестного заявления против геномной регистрации и обещали ознакомить вас с проектом закона о государственной геномной регистрации граждан. Но на сегодняшний день мы еще не имеем проекта закона о геномной регистрации, о государственной геномной регистрации граждан России. Этот законопроект мы не нашли, хотя постоянно встречаем ссылки на его содержание в разных публикациях. Создание банка данных геномов недопустимо, даже если речь идет о преступниках, совершивших тяжкие преступления. Этим обстоятельством просто хотят воспользоваться для узаконивания создаваемого банка геномов, так как это приведет к отторжению данных о генотипе человека от собственника, от человека. Вот в частности, ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности «Человек», доктор биологических наук Ирина Ермакова, пояснила газете «Коммерсант» еще 25 мая 2007 года. Если знать генетический код человека, то при желании можно подобрать ему такую пищу или лекарство, которое просто его уничтожит. Фактически, имея информацию о генетическом коде представителям той или иной этнической группы, можно заблокировать их гены так, что они перестанут рождаться. Поэтому мы предлагаем вам протестовать против законодательных инициатив КПРФ и правительства о попытках законодательного закрепления имплантации идентификационных микрочипов в тело человека и против законодательной инициативы правительства о введении государственной геномной регистрации граждан России. За протестными заявлениями вы можете обратиться к нам по понедельникам с 3 до 7 по адресу улица Цветочная, 16, это метро Московские ворота. Мы принимаем в помещении православного культурного центра храма иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Также, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться к нам по телефону 973-1646. Всю информацию, на которую мы ссылаемся, вы можете увидеть на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Итак, всего вам доброго и надеюсь на то, что мы найдем с вами взаимопонимание и выступим против существующих угроз. С Богом!
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нам.